Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 28-aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hasanjon kuzatyapti bugungi dasturimizda. O'zavtoyo'l rasmiysi Nur Safardiy g'oyalari targ'ibotida ayblanmoqda. O'zbekistonning Sux anklavidagi Lemburg qishlog'i aholisi o'zbek chegarachilarini toshbo'ron qildi.
Normat bir qop noyasini olib o'tib ketgan ekan, o'zlarining chegarachilari kelib qarmoqchida buni.
Oltinko'lliklar dardini hokim eshitmayapti.
Biz hozir hokimiyatda o'tiribmiz, lekin qabul qilmayapti. Hokim yo'di ma'na qilyapti, keladi deydik, qabul qilmayapti.
O'shda o'z joniga qasd qilish holatlari 2010-yilga nisbatan 4 barobarga ko'paydi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Sodiq Safoyev boshchiligidagi delegatsiya Amerika Qo'shma Shtatlariga safar qilmoqda. Xalqaro tinchlik uchun Carnegie jamg'armasida O'zbekiston vakillari bilan Amerika siyosiy doiralari vakillari, jurnalistlar va mutaxassislar o'rtasida payshanba kuni davra suhbati bo'ldi. Amerika ovozi radiosi xabariga ko'ra, senator Sodiq Safoyev tashrifdan ko'zlangan maqsad O'zbekiston qonunchiligi va parlament faoliyatida ro'y berayotgan o'zgarishlar haqida gapirib berish, fikr almashish va AQShning demokratik tajribasidan foydalanish ekanini aytgan. O'zbekiston parlamenti delegatsiyasi Kongress a'zolari bilan muzokaralar olib borishi, AQSh xavfsizlik kengashi, shuningdek davlat departamenti va boshqa tashkilotlar rasmiylari bilan uchrashishni rejalagan. Tashrif Kongress qoshidagi Ochiq dunyo dasturi hamda AQShning demokratiya instituti taklifiga binoan amalga oshmoqda. Saudiya Arabistoni qirolligi maslahat kengashi raisi Abdulla bin Muhammad al-Ashshayx boshchiligidagi delegatsiya O'zbekiston Oliy Majlisi Senatida qabul qilindi. Uzinform axborot agentligi xabariga ko'ra, muloqot chog'ida O'zbekiston va Saudiya Arabistoni parlamentlari o'rtasida hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlash, shuningdek qonunchilik sohasida tajriba almashish va nazorat faoliyati bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan. Uchrashuvda tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro dolzarb masalalar xususida fikr almashilgan. Saudiya Arabistoni qirolligi maslahat kengashi raisi 24-aprel kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bilan uchrashgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston janubida joylashgan Qandahor viloyati hokimligi binosiga hujum uyushtirildi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'hgan xabar yo'lladi.
Qandahor viloyati hokimi Turyolay Visoning ma'lum qilishicha, viloyat hokimiyati binosi ichkarisiga kirgan ikki xudkush hujumchi uning qo'riqchilari tarafidan o'qqa tutilib nobud etilgan. Aytilishicha, Qandahor hokimiyati binosi qo'riqchilari bilan hujumchilar o'rtasida taxminan 20 daqiqa otishma yuz bergan. Mahalliy rasmiylar to'qnashuvlarda kamida 2 nafar politsiya askari tan jarohati olganini aytganlar. Hujum mas'uliyatini toliblar tomoni o'z bo'yniga olgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hgan edi. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich 27-aprel kuni Dnepropetrovsk shahrida portlashlar sodir etgan shaxslarni qo'lga olishda yordam beradigan ma'lumot uchun 2 million grivna, taxminan 250 ming AQSh dollari miqdorida mukofot puli berilishini e'lon qildi. Ukraina Sog'liqni saqlash vazirligi 27-aprel kuni 4 ta portlash natijasida 30 kishi yaralangan, ulardan 10 nafari bolalar ekanini ma'lum qildi. Vazirlik rasmiylari jarohat olgan 22 kishi, jumladan 4 odam og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilganini bildirdi. Yanukovich 28-aprel kuni, ya'ni bugun Dnepropetrovsk viloyat kasalxonasida davolanayotgan bolalarni borib ko'rdi. U portlashlar bo'yicha olib borilayotgan tergov qidiruv jarayoni bilan tanishdi. Dnepropetrovskdagi portlash uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi. Hujum sababi noma'lum bo'lib qolmoqda. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Navbatdagi xabar ham Ukrainaga oid. Ukrainaning Xarkov shahridagi sud hakamlari daromadni yashirganlik bo'yicha yangi ayblov e'lon qilingan sobiq bosh vazir va muxolifat lideri Yuliya Timoshenko sirtdan sud qilinmasligini aytib, mahkamani 21 may kuniga qoldirdi. Timoshenko sog'ligi yomonligi uchun bugun sudda qatnasha olmasligi sabab sud hakami Konstantin Sadovskiy mahkamani kechiktirish haqida qaror qabul qildi. Bir hafta oldin ochlik e'lon qilgan va umurtqasi og'riyotgan Timoshenko bosh vazirlik davrida xizmat salohiyatlarini suiiste'mol qilganlik uchun 7 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Yaqinda Yuliya Timoshenkoga 90-chi yillar boshida energetik shirkat rahbari bo'lgan paytda bir necha million dollarlik daromadini soliqdan yashirganlik aybi e'lon qilindi. Rossiya va Xitoy delegatsiyalari bugun 15 milliard dollarlik 27 ta shartnoma imzoladi. Buni Moskvada Xitoy bosh vaziri o'rinbosari Li Katsian yuzlab xitoylik tadbirkor ishtirok etgan Rossiya-Xitoy biznes forumida e'lon qildi. Xitoy rasmiysi imzolangan shartnomalar transport, energetika, kommunikatsiya, yuqori texnologiyalar va investitsiya loyihalarini o'z ichiga olishini bildirdi. Forumda Rossiya hukumati nomidan bosh vazir o'rinbosari Oleg Shualov qatnashdi. Xitoy Rossiyaning asosiy savdo hamkorlaridan biri hisoblanadi. Interfax axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilda o'zaro savdo hajmi 79.25 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz Ozodlik radiosining internet saytiga Sayfon 3 dasturi orqali kirishi mumkin. Bu haqdagi ma'lumotni dasturimiz davomida sizga berib boramiz. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. O'zavtoyo'l rasmiysi Nur Safardiya g'oyalari targ'ibotida ayblandi. O'zavtoyo'l davlat shirkatiga qarashli magistral avtomobil yo'llarini qurish va ta'mirlash korxonasi rahbari Hamroqul Jalilov O'zbekistonda taqiqlangan Nur Safardiya diniy oqimi g'oyalarini targ'ib qilishda aybdor deb topilgan. Yakunlanayotgan haftada O'zbekistondagi mahalliy gazetalarda e'lon qilingan maqolaga ko'ra, Hamroqul Jalilov huquq-tartibot idoralari tomonidan dastlab davlat mablag'ini o'zlashtirish bo'yicha tergov qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi Hamroqul Jalilov mansabidan foydalanib 456 million so'm mablag'ini o'zlashtirgan degan xulosaga kelgan. Keyinroq O'zavtoyo'l shirkati vakilining uyidan man etilgan Nur Safardiya norasmiy oqimiga tegishli kitoblar topilgan. Buning ortidan unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 116 moddasi bo'yicha ham ish qo'zg'atilgan. Matbuot xabarida ushbu jinoiy ish bo'yicha yana 5 nafar fuqaro mahkamaga tortilgani aytilgan, biroq sudlanuvchilarga qanday jazo tayinlangani ochiqlanmagan. Tahlilchilar bu davlat idorasi vakilining matbuot orqali Nur Safardiya oqimiga aloqadorlikda ilk bor ayblanishi ekanini aytmoqdalar. Avvalroq joriy yilning 30 yanvarida O'zbekiston televiziyasi efirga uzatgan maxsus ko'rsatuvda Hordiq gazetasi Nur Safardiya g'oyalarini targ'ib etgani uchun tanqid qilingandi. 1956 yilda tug'ilgan Safarboy Qo'chqorov O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan Nur Safardiya diniy oqimining asoschisi deb ko'riladi. Qo'chqorov muallifligida chop etilgan va 2009 yilgacha erkin tarqatilgan kitoblarda Nur Safardiya tariqat yo'li sifatida talqin qilinadi. Kitoblarni Shayx Sofizoda Nur Safardiy degan yorliq bilan e'lon qilgan Qo'chqorov sufi jang san'ati, musiqasi, raqsi, xattotligi, gimnastikasi, tabobati, umuman sufi hayot tarziga oid yo'l-yo'riqlar ishlab chiqqani va ularni ommalashtirishga harakat qilgani aytiladi. Nur Safardiya qarashlari mahalliy ulamolar tomonidan tasavvufning noto'g'ri talqini deya qoralangan. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi unga aloqador adabiyotlarni chop etish va tarqatishni man etgan. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, 2009 yilga qadar Toshkent, Sirdaryo, Buxoro va Jizzaxda Qo'chqorov tashkil qilgan tabobat maskani, gimnastika va jang san'ati markazlari, foto, video va kinestudiyalar faoliyat yuritgan. 2009 yilning oktyabrida jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax sudi Qo'chqorov va uning oila a'zolarini qonunga zid ravishda Nur Safardiya diniy oqimiga oid kitoblarni tayyorlash va tarqatish, tibbiy ma'lumotga ega bo'lmasdan o'zboshimchalik bilan odamlarni davolash va soliqdan bo'yin tovlashda aybdor deb topgan edi. Mahkama ajrimiga ko'ra, o'shanda Qo'chqorovlar oilasiga amnistiya qo'llanilgan.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida siz eshittirishimiz davom etadi. O'zbekistonning So'x anklavidagi Lenburg qishlog'i aholisi o'zbek chegarachilari bilan to'qnashdi. Bu haqda Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining So'x anklavi bilan chegaradosh hududda joylashgan Botkentdagi muxbiri ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, o'zbek chegarachilari tojik millatiga mansub O'zbekiston fuqarosini kaltaklab o'ldirib qo'yishidan norozi bo'lgan so'xliklar chegarachilarni Qirg'iziston hududigacha quvib borishgan. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining Botkentdagi muxbiri Jenish Aydarovning xabar berishicha, 25 aprel kuni O'zbekistonning So'x anklavidagi Lenburg qishlog'i aholisi va o'zbek chegarachilari o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan.
Botkent rayonining Afg'on aylimini chektashgan O'zbekistonning Lenburg aylindagi qo'shnilarning chegarachilari 25 aprelda jergilikdu tajiktektu O'zbekistonning jarandarining qarshiligina qovlishdi.
Botken viloyatining Abqan qishlog'i bilan chegaradosh bo'lgan O'zbekistonning Lenburg qishlog'ida joylashgan o'zbek chegarachilari O'zbekistonning tojik millatiga mansub fuqarolari qarshiligiga uchradi. 32 yoshdagi Nodir ismli O'zbekiston fuqarosi Qirg'izistonga bir qop loviyasini sotishga olib o'tayotgan paytda O'zbekiston chegarachilari uni qo'lga olib kaltaklashgan. Nodir chegarachilar kaltaklashi oqibatida vafot etgan. Marhumning qarindoshlari va qishloq aholisidan 1000 yaqin odam to'planib, o'zbek chegara punktini toshbo'ron qilgan, dedi Jenish Aydarov. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri o'zbek chegarachilari tomonidan kaltaklab o'ldirilgani aytilgan shaxsning ismi Nodir deb xabar bergan bo'lsa-da, voqea guvohlaridan ayrimlari marhumning ismi Normat ekanini aytmoqdalar. Jenish Aydarovning aytishicha, o'zbek chegarachilari toshbo'rondan qochib Qirg'iziston hududidagi Abqan qishlog'iga o'tmoqchi bo'lgan. Bu voqeaga guvoh bo'lgan Abqan qishlog'ida istiqomat qiluvchi Nazriddin mana bularni aytadi.
Bir kun oldin bizga qavl o'tib qo'yibdi, bular nimalar, noya juktorini. Normat bir qop noyasini olib o'tib ketgan ekan, han o'zlarining chegarachilari kelib qormoqchida buni.
O'zbekistonliklar sotmoqchi bo'lgan narsalarni bir kun oldin Qirg'iziston hududiga olib o'tib qo'yadi. Normat bir qop loviyasini olib o'tayotgan paytda o'zbek chegarachilari uni ushlab olishibdi. Keyin uni kaltaklashib o'ldirishibdi. Bundan norozi bo'lgan Lenburg qishlog'i aholisidan 1000 yaqini chegarani toshbo'ron qilgani kelishdi. O'zbek chegarachilari ulardan qochib Qirg'iziston tomonga o'tishdi, ammo biz O'zbekistondagi qo'shni qishloq aholisi bilan juda yaqin qadrdon bo'lganimiz uchun o'zbek chegarachilarini qishlog'imiz hududiga o'tkazmadik, dedi Nazriddin. Unga ko'ra, Abqan qishlog'i aholisi O'zbekistonda bo'lgan fojiadan va to'polondan xabar topgach, chegara hududiga to'plangan. Bo'layotgan voqeani kuzatib turishgan.
Bizning eldir antrop chegarachilarni o'tkirib qo'ydi. O'zlari nakimlari, nimalari kelib, o'rtoqqa tushib, missiyalari kelib, o'rtoqqa tushdilar. Eldirga tushuntirishlarni yurgizishdi-da.
Qishlog'imiz aholisi o'zbek chegarachilarini Qirg'iziston tomonga o'tkazmay qo'ygach, O'zbekistondagi qishloqqa o'zlarining hokimlari, rahbarlari kelishdi va aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib borishdi, dedi Nazriddin. Bu voqea o'zbek-qirg'iz chegarasi hududida sodir bo'lgani uchun ham yo'l to'silib yopib qo'yilgan. Abqan qishlog'iga Botken viloyati hokimiyati va huquq-tartibot tizimlari rahbarlari yetib kelib, chegaradagi vaziyatni nazorat qilib turishgan.
O'zbek Respublikasining So'x rayoni Lenburg aylinda o'zbek chegarachilari bilan o'zbek jarandarlari o'rtasida tirishuv bo'lgan.
O'zbekiston Respublikasi So'x tumanining Lenburg qishlog'ida o'zbek chegarachilari va o'zbek fuqarolari o'rtasida to'qnashuv bo'lgan. Bu voqea O'zbekiston hududida yuz berdi. Bu voqeani Qirg'iziston chegara hududiga hech qanday ta'siri bo'lgani yo'q. Bizning kuch tizimlarimiz mahalliy aholi bilan birgalikda chegaradagi vaziyatni nazorat qilib turishdi, dedi Botken viloyati hokimiyatining mudofaa va xavfsizlik bo'limi boshlig'i Zakir Temirov. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistondagi muxbirimiz xabar edi, dasturimiz davomida. Oltinko'lliklar dardini hokim eshitmayapti. Ukraina prezidenti Dnepropetrovskda bomba portlatgan shaxslarni tutishda yordam berganlarga mukofot e'lon qildi. Afg'onistonlik turkman o'zbek qamoqxonasida ko'rganlari bilan o'rtoqlashadi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chorraha eshitirishini tinglaysiz.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda urinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi sayfon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
A xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psipxon3.com. Psipxon aslida inglizcha sayfon deb o'qiladi, ammo yozilishda psipxon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psipxon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bittada ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Ozodlik radiosi 27 aprel kuni ketgan eshitirishida Sholopayamizni shahriklar tortib olmoqda degan mazmundagi Andijon viloyat Oltinko'l tumanining maslahat qishlog'ida yashovchi Sadroxin Supiyevning murojaatini bergan edi. Uning aytishicha Qoradaryo sohilidagi shu 200 nafar shu qishloq aholisi ekadigan Sholopaya bir fermerga sotib yuborilganligi hamda ular shu yerdan mahkum bo'lib qolayotgani va xalq bundan norozi ekanligi haqida gapirgan edi. Ozodlik radiosi 28 aprel kuni ham bu voqea rivojini surishtirib ko'rdi.
Bu hokimiyatga biz kiruvdik, bugun ham qabul qilmadi. O'sha buyurdi, hokimiyat ikkita vakilini jo'natdi. U vakillari bir dazil bir ishki berolmadi. Endi 4-5larda kelaslar gaplashamiz degan, men o'sha hokimiyatga kiraman. O'sha yerda nima deyarkin, nima bo'lar ekan bilmayman. Endi shu yerda sadirdan bir 150-200 odam sholaykadi. Bir asha shahardan biridan bir bolani tovib kelibdi, shuni baliq qilasan deb. Biz baliq qilishiga qarshi emasmiz. Odamlarga ziyon kelmaydigan yeridan qilib ekishyapsa, bizga qarshi emasmiz hech qanaqa.
Onga unamaydi, hokimdan dedi yerni sotib oldim dedi. Men dedi o'zim xohlagan yerga qilaman dedi.
Bu yer mana shu 200 ta odamni yeri bir xatlab berilganmi sizlarga?
Yo, u xatlab berilmagan. U haligi Qoradaryo o'zanidagi yerda go bir yil barayda bo'lsa, go narayga o'tkazibdi shu ustadirdan. Biror yerda bu balansda turmaydi, u davlat hisobida turmaydi u. Aki batqarlik, ya'ni mirzalatdan, mirzalatdan shu batqarlik yer.
Endi shunda 200 ta odam tirikchilik qiladi.
Ha, 200 ta, bu mahallamizda 4,5 ming ta aholi bor. 200 ta mana shu oila ashaga ekadi, 500 ta 100 tagacha. Meni o'zim 800 tagim bor.
Endi mana shu qanchalik shu oilalarga madad bo'ladi? Masalan, shu bir oilani tebratish.
Albatta, masalan, menga Sadirdan o'sha 1 yil, 1.5 yil guruch sotib olmayman. Shuni o'zim men aka dairadan aytgan yerimdan shundan ta'minlanaman. Boshqalar ham shunaqa. Rasa to'polon bo'ldi. Bugun ham to'polon bo'lgan, keti ham. Men aytdim odamlarga, "Ve to'polon qilmanglar, men bizdan ko'rishim mumkin bitta ikkita odamdan." Shunaqa qonuniy hokimiyat bilan gaplashib hal qilamiz desa, hokim bizni qabul qilmayapti, meni qabul qilmayapti. Masalan, bugun qabul qilaman degan turda qabul qiladimi yo'qmi bilmayman, boraman. Yana bir bahona qilib yana qaytib kelishim kerak. 5-5.5larga biz o'sha yerga boramiz. O'sha yerda turamiz. O'sha yerdan turib agar 5-5.5larda telefon qilsangiz, xuddi o'sha yerda bo'lamiz, o'sha yerdan aytib beramiz agarimiz.
Biz Andijon vaqti bilan soat 5:30 da yana qo'ng'iroq qildik. Pensioner Sadroxon Supiyevning aytishicha, ular hokimlik binosiga kiritilmayapti. Ya'ni hokim ish joyida yo'q deb aytyapti va ular eshik tagida kutib turishganini aytdi.
Biz hozir hokimiyatda o'tiribmiz, lekin qabul qilmayapti. Hokim yo'q deb bahona qilyapti, kelar deydik, qabul qilmayapti.
Biz shundan so'ng Oltinko'l tuman hokimining tashkiliy ishlar bo'limi Qurbonjon aka degan shaxs bilan telefon orqali bog'landik. Qurbonjon akaning aytishicha, uning bu muammodan xabari bor va albatta bu hal etiladi. Hokimning o'zi bilan bevosita uchrashgandan so'ng hokim esa ayni paytda ish o'rinda yo'q, u topshiriq bilan boshqa xo'jaliklarda yuribdi va bular kutib turishsa, hokim kelgandan keyin uchrashib muammoni hal qilamiz deb so'z berdi Qurbonjon aka. Ozodlik radiosi bu voqea rivojini yana kuzatib boradi.
Ukraina sog'liqni saqlash vazirligi Dnepropetrovsk shahrida 27 aprel kuni amalga oshirilgan 4 ta portlash natijasida yaralangan 30 kishidan 10 nafari bolalar ekanini ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari portlashda jarohat olgan 22 kishi, jumladan 4 odam og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilganini bildirdi. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich 28 aprel kuni Dnepropetrovsk viloyat kasalxonasida davolanayotgan bolalarni borib ko'rdi. Yanukovich muvofiqlashtirilgan tarzda amalga oshirilgan taxmin qilinayotgan portlashlar bo'yicha olib borilayotgan tergov surishtiruv jarayoni bilan shaxsan tanishdi. Ukraina prezidenti portlashlar sodir etgan shaxslarni qo'lga olishda yordam beradigan ma'lumot uchun 2 million grivna, taxminan 250 ming AQSh dollari miqdorida mukofot puli berilishini e'lon qildi. Ukraina bosh prokuraturasi juma kungi portlash voqealari bo'yicha jinoyat kodeksining terror akti moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini e'lon qilgan. Dnepropetrovsk shahridagi portlashdan so'ng prezident Viktor Yanukovich buni mamlakatga qarshi qilingan xuruj deya baholadi. Ukraina ichki ishlar vazirligining tergov ishlari bo'yicha boshqarmasi boshlig'i Vasiliy Franik 27 aprel kungi Dnepropetrovskdagi portlash ortida siyosiy sabablar yo'qligini, hujum jinoiy xarakterga ega ekanini ta'kidladi. Dnepropetrovsk shahridagi portlash uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi. Hujum sababi ham noma'lum bo'lib qolmoqda. Juma kungi portlashlardan so'ng Dnepropetrovsk shahrida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Huquq-tartibot organi xodimlari shaharga kirish va chiqishda nazorat o'rnatdi. Axborot agentliklari xabarga ko'ra, 2 mayga qadar shaharda ommaviy yig'ilishlar o'tkazish taqiqlangan. 8 iyundan 1 iyulga qadar Ukraina Polsha bilan birga futbol bo'yicha 2012 yilgi Yevropa chempionatiga mezbonlik qiladi. Shu kunlarda Ukrainada chempionatga tayyorgarlik ishlari oxiriga yetmoqda. Futbol bo'yicha Yevropa chempionati o'yinlarining Dnepropetrovsk shahrida o'tkazilishi rejalanmagan. Shaharda portlash amalga oshirilganiga qaramay, Ukraina rasmiylari Yevropa chempionati xavfsizligi ta'minlanishini ta'kidlamoqda.
Я думаю, будет обеспечена безопасность. Для того мы и тренируемся уже не один год. Еще раз хочу повторить, не надо связывать взрывы в Днепропетровске с подготовкой к Евро.
Мен мусобақалар хавслиги таъминланади деб ўйлайман. Бунинг учун биз 1 йилдан кўп вақтдан бери шуғулланиб келяпмиз. Яна бир марта шуни таъкидламоқчиманки, Днепропетровскдаги портлашларни Европа чемпионатига боғлаш ўринсиз, деди Украина хавфсизлик хизматининг Киев шаҳридаги расмийси Юрий Парамонов.
Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich 27 aprel kuni Dnepropetrovsk shahrida sodir etilgan portlashlar paytida yaralangan odamlarni borib ko'rdi. Yanukovich hujum uyushtirgan shaxslarni qo'lga olishda yordam beradigan ma'lumot uchun 2 million grivna mukofot puli berilishini e'lon qildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. O'zbekistonda 5 yildan oshiqroq turmada qolgan afg'onistonlik turkman kontrabandachi hozirgi kunda eng mashhur o'yinmakor usta. U duradgorlik va o'yinmakorlik kasbini O'zbekistonning Zangiota qamoqxonasida o'rgangan deb xabar qiladi Kobuldagi hamkorimiz Olim Kuhkan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Balx viloyatiga qarashli Shurtepa tumanida hayot kechiradigan Haqberdi uzoq vaqtlar Afg'onistondan qo'shni O'zbekistonga narkotiklarni kontrabanda qilish ishi bilan shug'ullangan. Uning kelib chiqishi turkman. So'nggi marta bir necha kilo geroin va qora dori, 2 to'poncha va 2 avtomatni Amudaryo orqali O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga olib o'tganida O'zbekiston chegarachilari tomonidan qo'lga olingan. Uning faoliyatini yaqindan kuzatgan bir o'zbek ayol ushlab olinishiga zamin yaratgan.
Nishalib ketibdi, shu bir hovla bor yetdi, shu yerda bir enar bor, shu enarni ko'mdikda, shubla boshqa bir helaga yer keldi, o'g'lim bilan ko'rayapti to helay bo'lsa. So'ng pul sul kerak bo'lsa, berin, bo'lmasa sizni chiqarmadi deb deydi menga. 500 dollar bering deydi u. So'ng 500 berdim, u tashqar chiqdi, so'ng ketdi u. Mağlaram gömüp çaylava tırplak iksan oğlunu geldi. Sahibimden sebeken o. Bizlerden pasport sorun, sahtık, sartın çıkarıp eline verdik. Görmeden kesesine taşla koydu. Asılını verdiydim, ettim asıl sol çıkarıp okuyu kor. Esirler deydi, bak şu en arın aslını kastı, şunun işleri, pudurları, salaları var, temizini çıkarıp aldı. İllerim hakkemle alıp alıp bendit kava koydu.
O'zbekiston sudi Haqberdini 10 yıl qamoq jazosiga hukmetken. U turmada sobiq Sovet Ittifoqi Qizil Armiyasi Afg'onistonni ishg'ol etgan yillarda Afg'onistonda qarindoshlari halok bo'lgan o'zbek mahbuslar tomonidan kaltaklanganini aytadi.
O'zbeklar o'zi kam sazgirmir davol barin pilalar. Ular Afg'onistonda emmis qaydin adamlarning inlari og'ilashni yana kim birsi kelyar aytdi, men og'im o'ldi, birsa tam o'ldi. Asillar qon, xor, xun, xor ekaningizlar. Abraytı kayda ahirde o da bokşi etik da. Bir bokşan plakta men bir urdum.
O'zbek mahbuslar bilan kelisha olmagan lavhamiz qahramonini turma boshqarmasi rus mahbuslar bilan bir yerda hibs muddatini o'tkazishga qaror qabul qilgan. Darvoqa ushbu hodisa uning hayotida katta o'zgarish yuz berishiga olib kelgan. Kasb ahli bo'lgan rus mahbuslar unga duradgarlik hamda o'ymakorlik va yog'ochdan ishlangan sandiqlarni turli naqshlar bilan bezashni o'rgatgan. Ayni holda u turmada rus tilini ham o'rgangan.
3 oy o'qib kelgan, 3 oyda o'qidim. Ustozlar masofada dars berganlar. 3 oydan so'ng o'quv xalos bo'ldi. Imkon berdim, birozroq vaqt ishladim. Ustozlarim adinda birini Aleksey deydi, birini Berminov ana to'llik deydi, birini Sergey Sergeyevich deydi. Sergey Sergeyevich deydi, o'zim ham naqshlar etmayman o'radan adamda.
5 yildan oshiqroq davr O'zbekiston turmasida qolgan afg'onistonlik turkman mahbusning qolgan hibs muddati afv etilgan. U hozirgi kunda Balx viloyatining eng mashhur ustalaridan biri, turmadan o'rgangan kasbini boshqa vatandoshlariga ham o'rgatmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'qinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston Oliy Majlisining Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Sodiq Safoyev boshchiligidagi delegatsiya AQShga safar qilmoqda. Saudiya Arabistoni qirolligi maslahat kengashi raisi Abdulla bin Muhammad al-Shayx boshchiligidagi delegatsiya O'zbekiston Oliy Majlis Senatida qabul qilindi. Afg'oniston rasmiylari mamlakat janubida joylashgan Qandahar viloyati hokimligi binosida xavfsizlik xizmati xodimlari 2 jangarini otib o'ldirganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Dnepropetrovsk shahrida portlashlar sodir etgan shaxslarni qo'lga olishda yordam beradiganlar uchun 250 ming AQSh dollari miqdorida mukofot puli va'da qildi. Hurmatli tinglovchilar, endi esa e'tiboringizga Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshittirishini taqdim etamiz. Uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день, слушатели программ Радио Озоди, Азаттык, Озодлик, Азаттык и Азаттык. В эфире «Перекресток» – специальная программа о событиях в странах Центральной Азии. Я, Хиромон Бакозода, представляю вам главные темы этого выпуска. Торг продолжается. Душанбе и Москва пока не пришли к единому мнению об условиях дислокации российской военной базы в Таджикистане. Журналист подсудимый. В Казахстане судят Лукпана Ахмадьярова, попавшего в реанимацию после вооруженного нападения. Кому на Руси жить хорошо? Мигранты из Центральной Азии о возвращении Путина в президентское кресло. Кроме того, в сегодняшнем выпуске обсудим последние события вокруг дела о международном наркокартеле, на след которого вышли кыргызские силовики, и то, почему Узбекистан пытается отрицать факты принудительной стерилизации женщин в национальных клиниках, тема, вызвавшая критику западных СМИ. И на десерт популярный иранский исполнитель из Швеции Араш расскажет, как он стал отцом двоих детей в день своего рождения. Наши телефоны в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Оставляйте свои сообщения и скажите, что вы думаете по поводу того, что, по всей видимости, переговоры Душанбе и Москвы по вопросу продления сроков присутствия российской военной базы на территории Таджикистана затягиваются. Об этом стало известно по итогам визита главы внешнеполитического ведомства России в Таджикистан. Еще в сентябре прошлого года во время посещения Душанбе президент Дмитрий Медведев заявил, что договоренность России и Таджикистана по вопросу продления сроков пребывания российской военной базы на 49 лет вперед достигнута, и соответствующее соглашение будет подписано в первом квартале 2012 года. Однако на этой неделе после встречи с руководством Таджикистана в Душанбе министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что пока говорить о конкретных датах подписания соглашения о размещении российской военной базы на территории Таджикистана не приходится.
Проект соглашения находится в стадии переговоров. Переговоры будут продолжены. И на этот счет президент Таджикистана сказал, что будут даны необходимые поручения ускорить переговорный процесс. Мы к этому тоже будем готовы.
Сроки действующего соглашения завершаются в 2014 году. Однако, как считают эксперты, вряд ли стороны смогут прийти к согласию в скором времени, учитывая интересы самого Таджикистана. Еще с сентября прошлого года в прессе циркулируют разговоры о том, что Душанбе в этот раз намерен держаться жестче и обязательно потребует от Москвы выплаты арендной платы не символических размеров. Об этом в беседе с радио Зоди сообщил и надежный источник в правительстве Таджикистана, пожелавший не называть свое его имени, сотрудник правительства Рахмона рассказал, что переговоры двух стран идут сложно и медленно, так как Душанбе выставил несколько принципиальных требований к Кремлю. По его словам, речь в первую очередь идет о обязательной плате за аренду, чего не хочет Москва. Кроме того, в Душанбе не совсем согласны с перспективой почти 50-летнего срока пребывания российских войск на территории Таджикистана. Душанбе скорее желает снизить эти сроки до 5 или 7 лет, сказал он. Кроме того, Россия выдвинула дополнительные условия, которые не связаны с темой военного аэродрома Айни и базой, сообщил этот источник. Аркадий Дубнов, московский эксперт по вопросам Центральной Азии, наблюдавший за визитом Лаврова в Душанбе, заявил, что это можно было предвидеть.
Условия, которые Таджикистан выдвигает по размещению этой базы, и то, на что готова согласиться Россия. Я так понимаю, что пока эти проблемы не нашли компромиссного решения, и не случайно Лавров сказал, что он удовлетворен, что Рахмон дал указание своим ведомствам продолжить работу над соглашением. Это означает, что есть определенные проблемы или недоговоренности пока еще.
Учитывая недавний призыв к России президента Эмомали Рахмона о взаимном уважении стратегических партнеров, а также заявление высокопоставленных дипломатов о том, что Душанбе больше не намерен уступать и клочок своей земли на бесплатных основаниях, возможно, окончательно судьба нового соглашения по базе будет решена с возвращением Путина в президентское кресло. Анна Матвеева, эксперт Лондонского института экономики, уверена, что в этом вопросе большую роль играют и взаимоотношения президентов двух стран.
Все, что было при Медведеве,
В принципе, ну, непонятно, насколько это при Путине там будет сохраняться так же. Поэтому я думаю, что с точки зрения Рахмона, он не хочет спешить подписывать что-то с Медведевым и думает, что при Путине, может быть, у него будет какая-то, ну, будет какая-то другая ситуация. Во-первых, Медведев ему лично не очень был приятен, потому что он, ну, вы знаете, когда он поехал в Ташкент, да, и там как бы сторону Каримова принял по поводу Рагуна.
Как уверены многие наблюдатели в регионе, Таджикистан, скорее всего, будет руководствоваться уроками, полученными на опыте ненадежного партнерства с Россией в роли так называемого стратегического союзника. Душанбе будет максимально пытаться с выгодой для себя разрешить вопрос с продлением сроков базы, еще и с тем, чтобы успокоить критически настроенное общественное мнение внутри страны.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода. Свобода.
Казахское общество было шокировано известием о жестоком нападении на журналиста, известного своей критической позицией в отношении властей. Вооруженное нападение неизвестного журналиста и оппозиционера Лукпана Ахмедьярова, сразу распространившееся в мировых СМИ, осудили международные правозащитные организации, призвавшие власти Казахстана к тщательному и объективному расследованию этого дела. Через несколько дней после этого в отношении Лукпана Ахмедьярова, находящегося в реанимации, и редакции газеты, где он работает, то есть «Уральская неделя», начался суд, иск о защите чести и достоинства подал местный чиновник, которому не понравилось упоминание его имени в недавней статье Лукпана Ахмедьярова. Светлана Глушкова, моя коллега из казахской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа», расскажет подробности этой истории.
Лукпан Ахмадияров поступил в больницу ночью 19 апреля, где ему сделали сразу три операции. Нападение произошло в городе Уральске, возле дома журналиста, когда тот после 10 часов вечера вышел покурить. За неделю состояние журналиста улучшилось, хотя его жизнь висела на волоске. Полиция, между тем, ведет расследование. По предварительным версиям, нападение на Лукпана носит бытовой характер и разыскивают трех хулиганов. Но сам журналист, когда пришел в себя, одну из причин нападения назвал свою последнюю статью «Брат сват блат» о кланово-родственных отношениях представителей местной власти. Три предложения в этой статье отводятся Текелкабылу Юмашеву, начальнику областного управления внутренней политики. Именно он и подал в суд иск о защите чести и достоинства и требует взыскать с газеты 5 миллионов тенге. В статье утверждается, что благодаря родственным связям сложился карьерный рост Текелкабыла Юмашева, в прошлом учителя физкультуры. Также говорится, что в его активе имеется родство с Имангалитом Смагамбетовым, бывшим премьер-министром страны.
У газеты был месячный срок для опровержения написанного в статье, однако газета отказалась сделать это, поэтому пришлось обратиться в суд. Опубликовали мою фотографию в газете, располагают ее на карте в середине газеты. Где тогда остался мой жизненный опыт? Почему не спросят у меня, как вы доросли до такой должности, как вы поднялись? Нет, не спрашивают. Пишут, ничего не спросив. Это правильно или нет?
Тем временем Павел Кочетков, представитель учредителя газеты, считает иск безосновательным. По его словам, заявление Текелкабыла Юмашева много выдуманного. По его мнению, честь и достоинство публикации не задеты, так как описана правда. И чиновник не отрицает своих родственных связей с нынешним руководителем Астаны.
Вообще, Гражданский процессуальный кодекс не предусматривает рассмотрение дела в отсутствие ответчика. Тем более, что суд признал вчера его отсутствие уважительным.
Журналист Лукпан Ахмадияров неоднократно попадал в немилость властей из-за своей гражданской позиции, организации акций протеста и неудобных вопросов местным чиновникам. Последнее время, по словам Павла Кочеткова, на Лукпана Ахмадиярова шла откровенная травля. В местных газетах вышел ряд публикаций, где его и газету клеймили позором. Близкие коллеги журналиста говорят, что угрожали не только ему, но и семье. Сотрудники Комитета национальной безопасности требовали от главного редактора газеты «Уральская неделя» Тамары Еслямовой уволить строптивого журналиста. Покушение на журналиста осудили как казахстанские, так и международные прессозащитные организации. Все они призвали правительство Казахстана провести полное и честное расследование обстоятельств преступления. Американский эксперт Уильям Кортни, который работал послом США в Казахстане в начале 90-х годов, в интервью радио «Азатык» назвал вооруженное нападение на журналиста пугающим и шокирующим инцидентом.
Is a journalist and political activist of unusual courage
Лукпан Ахмедияров – журналист и политический активист, обладающий необычайной смелостью и упорством. Несмотря на сильное давление со стороны властей, он постоянно вставал на защиту свободы и человеческого достоинства. Естественно, на него напали не хулиганы. Это злодейский образ, к которому так часто прибегали в советскую эпоху. Без сомнения, напавшие действовали по указанию кого-то из властей.
По информации пресс-защитной организации «Адильсос», ежегодно в Казахстане наблюдается до 10 нападений на журналистов. Но, как правило, произошедшее с профессиональной деятельностью журналистов не связывают. Светлана Глушкова, специально из Астаны, для программы «Перекресток».
«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Буквально через неделю в Москве состоится инаугурация нового старого президента России Владимира Путина, который после 4 лет пребывания в премьерском кресле вновь возвращается на пост главы государства. Последние 20 лет Россия стала местом жительства и заработка миллионов иностранных граждан, среди которых немало жителей Центральной Азии. Однако именно в период 2 первых сроков президентства Владимира Путина в этой стране, считающей себя самым близким стратегическим партнером стран региона, были ужесточены законы миграции. Борьба с приезжими приняла систематический характер. Общественная нетерпимость по отношению к мигрантам возросла до критической отметки. Как они относятся к возвращению на президентский пост Владимира Путина? С таким вопросом моя коллега из туркменской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Гузель Худайбердиева обратилась к приезжим из Центральной Азии.
Байрам – гражданин Российской Федерации. Вот уже несколько лет, как он переехал из Туркменистана в Россию. Он пенсионер, проживает в Москве. Байрам рассказал радио «Азатлык», что предпочитает жить не на родине, а в России по нескольким причинам, в том числе ему по душе здешний климат и обстановка в целом. И к возвращению на пост президента Российской Федерации вновь избранного Владимира Путина Байрам относится позитивно.
Проблемы у меня нет. В апреле месяце пенсию подняли, инвалид. Пенсионеры нормальные, я довольный.
По официальным данным, среди приезжающих в Россию жителей Центральной Азии на первом месте по численности узбеки, затем таджики и киргизы. Подавляющее большинство составляют трудовые мигранты. В последнее время наметилась и некоторая активность выходцев из Центральной Азии и в политической жизни России. В частности, их участие в митингах и мероприятиях, проводимых властями в поддержку Владимира Путина. Некоторые из них в беседе с радио «Азатлык» не смогли объяснить причину своей поддержки Путину. Иногда рассказывали на условиях анонимности, что на подобные мероприятия их привозят без согласия. Но есть представители национальных диаспор, которые сознательно поддерживают Путина. Один из них – руководитель общественной организации «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов.
Мы поддерживали кандидатуру господина Путина, потому что я не вижу в нем человека как национального узкого. Я вижу человека, который он будет делать для много, особенно в частности для России, я говорю, что он будет делать. А что касается проблем или решений тех трудностей с мигрантами. Как были, конечно, мы так останемся в таком положении, сейчас в рабском положении находятся трудовые мигранты.
Но он, тем не менее, считает правительство Путина более открытым в сравнении с властями Таджикистана. В то же самое время жизнь трудовых мигрантов из Центральной Азии в России остается крайне тяжелой. Многие из них проживают нелегально. Несовершенство законодательной базы Российской Федерации и ее практической реализации, коррумпированность чиновников, произвол и поборы со стороны сотрудников правоохранительных органов – лишь некоторые из проблем, с которыми сталкивается сегодня любой иностранец в России. Узбекский журналист, проживающий в Москве, Умит Бабаматов, говорит, что позитивное отношение к путинской политике среди мигрантов – не редкость, и он не сомневается в искренности подобной поддержки.
Потому что, в первую очередь, сами мигранты говорят о том, что им больше ничего не нужно. Главное, чтобы не вводили визовый режим, чтобы им давали здесь работать.
Умит считает, что причиной безропотности, которая является сегодня отличительной чертой большинства жителей Центральной Азии, связана в первую очередь с особенностями политического устройства в регионе.
В своих странах, центральноазиатских, они не видели лучшего. Они зарабатывают все-таки и отправляют туда. Они кормятся этим, они живут этим, они этим довольны. Они живут, знаете, по принципу, чтобы не было хуже.
По По данным Федеральной миграционной службы России, в настоящее время в стране находится всего около 7 миллионов нелегальных мигрантов. Еще 10 миллионов иностранцев находятся на территории России на законных основаниях. 77% всех мигрантов – это выходцы из СНГ.
Если у вас другое мнение на этот счет, поделитесь им с нами. Наш телефон в Праге – 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
«Свобода». «Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».
В Кыргызстане назревает международный скандал. Силовики заявляют о том, что вышли на след международного наркокартеля. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной выдачи разрешений на использование воздушного пространства Кыргызстана тремя вертолетами авиакомпании, зарегистрированной в Дубае. Подробности дела у Рахат Кенешевой. Мои коллеги из Кыргызской службы «Радио Свобода. Свободная Европа».
Транспортная прокуратура Кыргызстана наложила арест на три вертолета К-32 и Ми-8МТВ, эксплуатируемые авиакомпанией GRM Air Cargo в международном аэропорту Манас. По мнению следствия, эти суда занимались перевозкой подозрительного груза из Афганистана в Кыргызстан. Известно, что данные вертолеты зарегистрированы в Дубае и принадлежат некоему бизнесмену Джадипу, который отдал их в аренду гражданину Пакистана Малику Билалу Насиру. Он, в свою очередь, активно использовал эти вертолеты, предоставляя подложные документы и регистрируя их в различных странах. В феврале нынешнего года в интервью местным СМИ глава транспортной прокуратуры Кыргызстана Кубан Мамакеев процитировал постановление прокуратуры по данным фактам, в котором упоминаются любопытные моменты. Во-первых, экипажи не имели соответствующего разрешения на полеты над воздушным пространством других государств. Во-вторых, эти воздушные суда летали под флагом Кыргызстана и пересекали воздушное пространство других государств. В-третьих, они передавали навигационным службам ложную информацию, исчезая из их поля зрения. По данным следствия, экипажи вертолетов состояли из граждан Молдовы, Украины и Узбекистана. В декабре прошлого года вертолеты пытались вылететь из Кыргызстана. По словам старшего следователя транспортной прокуратуры Нурбека Каримова, в феврале нынешнего года было возбуждено уголовное дело по данным фактам.
Мы вели наблюдение за ними с июля 2011 года, а в августе они были задержаны и проверены. Тогда же выяснилось, что у них нет необходимых документов для полетов над воздушным пространством других стран. Но почему-то Кыргыз Аэронавигация выдают им разрешительные документы. Члены экипажа оставили свои вертолеты, скрылись в неизвестном направлении.
На вопрос, почему общественность только сейчас узнала о данных фактах и почему уголовное дело было возбуждено спустя полгода, в транспортной прокуратуре ответили: дело имеет крайне сложный характер. Некоторые эксперты считают, за этим делом стоят определенные лица, связанные с международной наркомафией. Следствием установлено, что эти судна незаконно пересекали воздушное пространство Кыргызстана еще 3 года назад. Любопытно, что интенсивность полетов вертолетов авиакомпании GRM Air Cargo совпадает со сбором млечного сока опиумного мака в июле-августе и его семян в августе-сентябре. О связи международной наркомафии и представителей власти в интервью Азаттыку рассказал Марат Иманкулов, бывший заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.
Ким билет? Алар эмне кылаткан? Может, оқдары таш кылаткандыр. Может, экстремистерди террористтер деп келип чыктаткандыр.
Судя по подозрительным рейсам, нельзя исключать то, что, возможно, они и оружие перевозили, или террористов. Меня удивляет, что в свое время никто из чиновников не проявлял интереса к данному делу. То, что их полеты совпадали со временем сбора опиумного мака, наводит на определенные подозрения. И нельзя исключать того, что они имеют отношение к международной наркомафии. Такие дела сложно осуществить без поддержки представителя власти или силовых структур. Поэтому сложно спорить тот факт, что тут не обошлось без определенного участия влиятельных лиц.
На Афганистан приходится до 92% всего выращиваемого во всем мире опия сырца. По данным спецслужб, в год в местных лабораториях получают около 7 тысяч тонн героина. Местные наркобароны активно используют так называемый натуральный обмен, когда меняют наркотики на огнестрельное оружие. Эксперты связывают сложность в раскрытии таких дел высоким уровнем коррупции в Кыргызстане. Ранее не раз говорилось о причастности лиц из ближнего круга бывших президентов страны к контролю над денежными средствами, полученными в результате незаконного оборота наркотиков. Куанчбек Джолдошев, Рахат Кенешева, специально для программы «Перекресток» из Бишкека.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Свобода, Свобода, Свобода.
Узбекские власти считают, что критика политики принудительной стерилизации женщин фертильного возраста в западной прессе базируется на искаженной информации. В заявлении МИД Узбекистана, распространенном через официальное агентство Джагон, говорится, что появляющаяся периодически в желтой прессе искаженная информация по использованию контрацепции, особенно хирургической стерилизации в Узбекистане, не находит своего подтверждения. Реакция Ташкента последовала на документальный фильм британской корпорации BBC, где говорилось о существовании секретной государственной программы принудительной стерилизации рожавших женщин в Узбекистане. Проблему стерилизации женщин, которая чаще всего проводится в принудительном порядке, часто освещала и узбекская служба «Радио Свобода», «Свободная Европа». Мой коллега из радио «Озодлик» Сарвар Усмон продолжит тему.
Тему принудительной хирургической стерилизации узбекских женщин радио «Озодлик» начал изучать еще 2 года назад, в феврале 2010 года. Именно тогда ваш корреспондент услышал от женщины из Хорезма, которая из соображений безопасности просила не называть ее имя, сообщила, что...
В Хорезме женщинам, не достигшим 35 лет, после родов в принудительном порядке устанавливают спираль. Кроме этого, им зашивают матку, чтобы они не рожали.
Что имела в виду эта далекая от медицины женщина, трудно было понять. Но вскоре после ее рассказа в марте 2010 года правозащитные организации, работающие в стране, такие как Наджот и экспертная рабочая группа, стали публиковать свои сообщения о том, что в последние годы десятки женщин подверглись принудительной стерилизации. А в июне того года 31-летняя Наргиза из Новоистской области сообщила, что...
Начиная с апреля, группы, состоящие из врачей, милиционеров и активистов махалинских комитетов, в кишлаках ведут разъяснительную работу. Говорят, нельзя рожать больше 2. Чтобы женщина не рожала 3-го ребенка, ей зашивают матки.
Радио «Азатлить» в свое время удалось связаться с одним из врачей-гинекологов из Кашкадарьинской области, который сам проводил операции по хирургической контрацепции. Отвечая на вопросы радио в июле 2010 года, он в своей речи использовал не что иное, как термин «стерилизация».
Второй этап стерилизации начался 15 июля, и он будет длиться до 15 августа. Первый этап прошел с середины января до середины апреля.
По его словам, в связи с началом второго этапа стерилизации работников медицинских учреждений обязали найти и привести определенное количество женщин для проведения хирургической контрацепции.
Каждый медработник, и санитарка, и средний медперсонал, и врачи должны привести по 2 женщины. Ежедневно в 3 часа проводится собрание, где требуют выполнения задания.
В свое время корреспонденту радио «Азатлить» удалось задать несколько вопросов и представителю Республиканского специализированного научно-практического центра акушерства и гинекологии. Ведущий специалист центра говорила, что в последнее время активизировалась работа по проведению операций по хирургической контрацепции, и к этой работе привлекаются и работники Республиканского центра.
Я сама тоже несколько раз побывала в командировках. В понедельник снова выеду. Все врачи проводят хирургическую контрацепцию.
Кому показано, уже охвачены, куда хвалятся.
У всех хирургов и оперирующих гинекологов уже есть практика, поэтому работа идет с успехом, и могу сказать, что уже примерно 40-50% женщин, кому показана такая операция, уже охвачены.
Сказала представитель Центра акушерства и гинекологии. А в статье о применении современных методов контрацепции в Узбекистане информационного агентства «Джахон» сообщается, что в Узбекистане добровольной хирургической контрацепцией пользуются 7,2% женщин. 27-летняя Халимахан, мать 2 детей из Якабакского района Кашкадарьинской области, после проведенной в ноябре 2011 года так называемой добровольной хирургической контрацепции, никак не может прийти в себя, держится на лекарствах. Во время беседы, проведенной 2 недели назад, ваш корреспондент спросил, почему она согласилась на операцию. Вот ее ответ.
Сама не знаю, как согласилась. Сказали, что в наш кишлак приехали врачи из Ташкента. Сказали, что через 3 дня все забуду, но до сих пор болею, даже не знаю, что делать.
Говорит Халимахан из Кашкадаринской области.
История медицины гласит, что в фашистской Германии в период правления Гитлера было стерилизовано порядка 400 тысяч женщин из числа евреев, чернокожих и славян. Как говорят в закулисных беседах представители власти Узбекистана, принудительная стерилизация применяется ради того, чтобы предупредить распространение числа многодетных семей, которые чаще всего способствуют росту бедности в обществе. Однако правозащитники уверены, что это является прямым нарушением прав и свобод женщин на осуществление их главной миссии – продолжение рода. Рожать или не рожать – это в первую очередь право самой женщины, говорят законы гуманизма. Не уверена, слышал ли известный иранский исполнитель Араш о существовании негласной стерилизации в Узбекистане, но, думаю, он был бы всерьез расстроен. Автор популярного в мире хита «Буру-буру» Араш, проживающий в шведском городе Мальмё, в день своего 35-летия стал отцом сразу 2 очаровательных малышей – девочки Дуньё и мальчика Дориана. В беседе с нами в день, когда его и малышам исполнилось 4 дня, Араш не скрывал своего счастья называться отцом.
Я до сих пор не могу до конца осознать это счастье. Дети родились на 5 недель раньше срока, они еще совсем маленькие. Дочка Дуньё родилась весом 1 килограмм 700 грамм. Сын Дориан весом 2 килограмма 400 граммов. Но, слава богу, они крепкие и хорошо себя чувствуют. Им надо еще недельку-полторы побыть в больнице, благо за ними очень хорошо ухаживают.
Присутствовали ли вы при родах супруги Бегнос? Изменилось ли ваше отношение к женщинам после этого? Вы знаете, у нас иногда говорят, что когда мужья становятся свидетелями родов, они меняются в лучшую сторону в отношениях со своими женами.
Я был в родильном зале рядом с супругой и наблюдал за родами. Я всегда с уважением относился к своей жене и уверен, что мужчины всегда должны так относиться к женщинам. Я видел, как трудно пришлось моей жене во время родов. Но не скрою, как только дети пришли на свет и подали голос, мы оба с женой заплакали от радости.
Араш, как на ваш взгляд рождение детей может повлиять на ваше творчество?
Я уверен, что это огромное счастье и радость, несомненно, помогут мне создавать еще больше хороших песен. Помню еще год назад, когда мой давний коллега Роберт впервые стал отцом, я подарил его дочери песню «Мелодия». Сейчас я вижу, что после рождения дочери Роберт стал еще лучше работать и создавать еще лучшие песни. Теперь я буду создавать новые песни для своих 2 малюток.
Те, кто хочет увидеть фотографию счастливого отца, обнимающего своих новорожденных детей, можете войти на наш сайт rus.ozodi.org. Повторяю, rus.ozodi.org. На этом наша сегодняшняя программа подходит к концу. Желаю и вам всех благ и радости, уважаемые слушатели. Наша новая встреча ровно через неделю. С вами была Хирома Махузуда.
Hurmat tinglovchilar, chorraha eshitirishi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.